В одной из самых коротеньких книг Библии, в послании апостола Павла к Филимону, говорится о семейной трагедии. В семье Филимона оказалась паршивая овца, его родной брат Анисим. Распущенная жизнь Анисима привела его к состоянию раба. В древние времена, когда человек по той или иной причине терял все имущество и задолжался, для него был единственный выход – продаться в рабы. Так случилось с Анисимом. И вот, чтобы Анисиму не попасть в руки посторонних и злых людей, его зажиточный брат Филимон выручает его, платя цену раба. Так что Анисим делается рабом в своем же родном доме. Тем временем Филимон и его семейство обращаются к Господу. Во время трехлетнего служения апостола Павла в Эфесе и его окрестности Филимон услышал, по всей вероятности, впервые о Христе, так как город Колоссы, где жил Филимон, был недалеко от Эфеса. Так или иначе, мы знаем, что Павел привел Филимона, его жену Апфию и их сына Архипа ко Христу. Но Анисима Евангелие тогда не тронуло, несмотря на то, что он не мог не знать как о Павле, так и о благой вести, которой проповедовал Павел. И вот в один прекрасный день Анисим, будучи рабом своего брата, обкрадывает его и убегает как можно дальше, каких-нибудь 1500 километров от своего дома в город Рим. В Риме, подобно блудному сыну, он растачивает все украденные у Филимона деньги и вещи, и только тогда приходит в себя. Узнал он между тем, что в этом большом городе, где-то в заключении, сидит апостол Павел. Его он начинает разыскивать, и, найдя Павла, Анисим открывает ему всю свою душу и рассказывает все, как он обокрал Филимона, как он бежал и как он теперь очутился в полной нищете. Ему теперь ничего не остается, как умереть с голоду. Павел не упустил идеальной возможности указать Анисиму на Христа, могущего ему помочь, его спасти и сделать новым и годным человеком. Не нужно было долго убеждать Анисима. Тут же в тюрьме он принимает благую весть, сказанную ему Павлом, и паршивая овца, беглец-раб, делается новым творением, он перерождается в чадо Божье. Некогда негодный, теперь он сделался годным, как Богу, так и человеку. Дорогие мои, это и есть Евангелие Иисуса Христа, слава и благодарение Ему. Теперь Анисим должен возвратиться к своему хозяину, к родному брату, которого он обокрал и от которого, будучи его рабом, сбежал. Как поступить? Павел, конечно, мог бы сказать Анисиму: «Слушай, я знаю Филимона хорошо, он человек добрый, у него мягкое сердце, я уверен, что он тебе простит. Я напишу ему пару строк и попрошу, чтобы он тебе простил все, и все будет улажено». Но заметьте, что Павел ничего подобного не сделал. Почему? Не потому ли, чтобы преподать нам дивнейший пример одной из основных истин Евангелия – необходимости заместить виновного невиновным? Эта истина, заместительная смерть Иисуса Христа, проиллюстрирована в истории Анисима раба и является основой нашего спасения. Без нее не было бы возможно твое и мое спасение от вечного мучения. Иисус Христос взял на себя обязанность заплатить долг, которым мы задолжились нашим грехом перед Богом, чтобы прощение наше было основано на базисе полной справедливости. Как чудно в этом послании Павел проводит эту истину. Он говорит Анисиму: «Я напишу письмо Филимону и возьму на себя ручательство за тебя. Ты пойди и вернись к Филимону и представь ему мое письмо. Это все, что тебе нужно сделать». «Но Филимон меня убьет. По закону мне подлежит смерть. Он не пощадит меня», — возражает Анисим. «Ты ни о чем не беспокойся. Я за тебя ручаюсь. Возьми это письмо, и пусть он прочтет его». И что же написал Павел Филимону? Слушайте, я читаю 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». И теперь в 15 стихе сказано: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». И слушайте дальше. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Это письмо для Онисима было равноценно его жизни. Он больше не должник Филимону. Павел взял на себя заплатить весь долг. Онисим свободен. Он смело может теперь пойти к своему обиженному брату-хозяину и представить этот документ о своем освобождении. Разве это не чудная картина Евангелия? Картина того, что наш Искупитель сделал для каждой кающейся душе. Не это ли сделал для нас Господь Иисус Христос? Он приводит раскаянного, разбитого грехом грешника в присутствие Божие и говорит: «Отец мой, он сделал зло против тебя. Он много тебе должен и не в состоянии тебе заплатить. Прошу тебя, он сын мой теперь, которого я родил в голгофских муках, прими его, как мое сердце. Во всем, в чем он обидел тебя, отче, считай это на мне. Я полностью беру ручательство на себя». Дорогие мои, как мог отец отказать молитве своего сына после той ужасной смерти на Голгофском кресте, когда он принял на себя нашу вину и мучим был на нашем месте? Точно так же, как Павел просил о Онисиме, так Христос просит и о нас, и прощение его Бог не может отказать, потому что оно основано на заслугах смерти и страданий Спасителя. Своей смертью Христос заплатил весь наш долг благодарение Ему. Эту истину заместительности вы обнаружите во всей Библии от Бытия до Откровения, что Господь Иисус Христос бессмертной своей благодати взял место бедного, окаянного, беспомощного грешника и сделал возможным святому и справедливому Богу простить и спасти любого приходящего к нему грешника во имя его возлюбленного сына. Несколько раз в Новом Завете мы встречаемся с выражением «предал себя» или «отдал себя», говорящим об этой истине заместительной смерти Иисуса Христа. Обратите внимание на то, за что он предал или отдал себя, наш Господь Иисус Христос. В послании Галатам во 2 главе апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Заметьте, как Павел говорит о самом себе, что ему лично Бог по великой милости своей, бывшему гонителю церкви и врагу креста Христова, открыл очи, и он в этот момент понял всю истину Евангелия, что Христос взял его место, и что любовь понудила Сына Божия пойти на Голгофский крест за него грешного. И заметьте, что с этого момента Савел Тарсянин всем сердцем и душой возлюбил своего Избавителя и Спасителя. До конца своей жизни его величайшей радостью было служить тому, кто его искупил. Слушайте, как он говорит о нем: «Сын Божий, возлюбивший меня и предавший себя за меня». Это возлюбленный и есть центр Евангелия. «Предавший себя за меня». Великое дело, совершенное на Голгофском кресте, было именно это заступничество. Невинный берет место виновного. Да, Иисус Христос один мог совершить наше искупление, предав себя за нас. Прошу отметить личный аспект спасения, выраженный апостолом Павлом. «Предавший себя за меня». Можешь ли ты это сказать, мой друг, что Христос умер лично за тебя? Да, каждый из нас должен лично присвоить себе эту истину. Послушайте, как чудно выражена эта истина заместительной смерти Христа в 53 главе пророка Исаии. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». А в послании к Ефесянам, в 5 главе, Павел говорит: «Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Вы заметили, как тут употребляется местоимение первого лица во множественном числе? «Грехи наши, беззаконие наши, мира нашего, мы исцелились, предал себя за нас». О, как чудно, что дар Божий благодати не ограничен, не предназначен только одному или некоторым лицам, что как будто спасение только для некоторых избранных душ. «Он предал себя за нас, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий». Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Но послушайте, как ясно это универсальное спасение выразил апостол Павел в своем первом послании к Тимофею. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». О, широта, долгота, глубина и высота Божьей безграничной любви! Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, благодарение Ему вовек. Какая отрада, какое утешение, что каждый грешник включен в Божий план спасения. Но никогда не забудем, для того, чтобы нам спастись, спасение все же должно принять личный характер. Оно должно быть лично моим. Я должен верить и потому с уверенностью сказать: «Он изъявлен был за грехи мои и мучим за беззаконие мои. Наказание мира моего было на нем, и ранами его я исцелился». Хочу в заключение проиллюстрировать эту истину одной историей, происшедшей много лет тому назад. Была одна школа, ученики которой настолько были грубы и непослушны, что учителя один за другим покидали ее. Нашелся, однако, один молодой человек, незавидный ни по росту, ни по физическим силам, который предложил директору этой школы, что он готов сделать эксперимент с учениками. Сперва нехотя, директор все же согласился дать молодому преподавателю возможность попробовать. В первый же день новый учитель случайно услышал, как один из учеников по имени Том сказал в полголоса своему товарищу: «Знаешь, я с ним справлюсь один». Когда учитель поздоровался с классом и предложил начать урок, то в ответ все в один голос загалдели. Не обращая на это внимания, он продолжал: «Ребята, я хочу, чтобы эта школа была образцовой. Но признаюсь, что без вашей помощи я не смогу этого сделать. Вы должны мне помочь. В первую очередь необходимы некоторые правила. Вы эти правила сами диктуйте, а я буду записывать их на доске». Один кричит: «Чтобы не было краж». Другой: «Запрещается опаздывать». И так далее. Накопилось около дюжины таких правил. «Имейте в виду, ребята, что нет пользы от закона, если он не закрепляется карой за его нарушение. Как поступить с теми, которые нарушат наше постановление?» — сказал учитель. «Выпороть его 10 ударов по голой спине!» — так единодушно решил класс. Прошел лишь день или два после этого решения, и вдруг Том обнаружил, что из кармана его куртки кто-то украл завтрак. Вор был вскоре найден. Воришкой оказался один из меньших мальчиков, исхудалый, на вид лет 10. На следующий день заявлено было о воровстве. Следует преступника наказать по установленному закону 10 ударов по голой спине, говорит учитель. Яша, весь дрожа, медленно выступил вперед. Плача, он умолял: «Учитель, бейте меня сколько хотите, только не заставляйте снимать куртку. Закон говорит по голой спине, сними куртку». И учитель сам сдернул с него куртку, и что же он увидел? У мальчика не было даже рубашки на теле. «Яша, «Почему у тебя нет рубашки?» — спросил смущенный учитель. «Папа мой умер, мама очень бедна, и я имею только одну рубашку. Мама ее сегодня как раз стирает», — ответил Яша. Учитель взял кнут и только что собирался мальчика ударить, как вдруг в этот момент вскочил во весь свой рост Том и сказал: «Господин учитель, если вы не возражаете, не могу ли я принять на себя должное Яше наказание? Если можно, то выпарите меня вместо него». «Хорошо, можно, закон дает право быть заместителем другого», — ответил учитель. И, обращаясь к классу, спросил: «Все ли с этим согласны?» Том сбросил рубашку, и после нескольких ударов кнут сломался. Учитель был не в силах больше бить мальчика и закрыл руками лицо, чтобы остальные не заметили слез, наполняющие его глаза. И вдруг он услышал сдержанное рыдание всего класса. Маленький Яша, подойдя к Тому, схватил обеими руками его за шею и пробормотал: «Том, прости меня, что украл у тебя обед. Том, я буду до самого гроба любить тебя за то, что ты взял на себя мое наказание. Да, буду всегда любить тебя». Мои дорогие друзья, все мы без исключения, как Анисим и как этот Яша, нарушили закон Божий. Мы стали должниками Богу и потому заслужили вечное наказание. Но слушайте, дорогие мои, Он, Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Мой друг, приди сам к Нему и прими этот чудный дар, твое спасение, который Он приобрел для тебя, сделавшись жертвой за твой грех. Да, Он предал себя за искупление всех и за тебя, мой дорогой радиослушатель.